Решение.
Здравствуйте. В эфире очередная передача цикла «Решения», где мы выясняем экономический и общественный аспект науки Каббала. С нами в студии рав доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Гай Ицхаков. Здравствуйте.
Рав Лайтман,
на прошлой передаче мы начали выяснять принципы экономической системы на основе корня и ветви. И мы оказались в тупике. Вы нам ответили, что из-за ущербов экономистов и эгоизма современной экономической системы нет возможности перенести экономические принципы как единую картину в экономическую систему на основе корня и ветви. Нет. Я пока еще не понимаю, как увязать современную систему, полностью эгоистическую. Это настоящий фараон, который сидит в современном обществе, и все основано только на «дай, возьми», кто зарабатывает, кто нет, и использует силы, чтобы... извлечь максимальную пользу из всех, и конкуренция, как связать такую систему, настолько противоположную системе, которая должна быть согласно науке Каббала, здесь пока еще я не вижу, как можно это связать одно с другим. Да, и главный компонент здесь человек, который не позволяет связи связать вещи. И сейчас то, что мы построили на основе нашей природы, перед нами есть все полезные ископаемые, все ресурсы, все, что мы можем извлечь из природы, энергия. А мы построили на этой основе современное общество по нашему характеру. И это то, что мешает вам, как каббалист, который понимает систему закона высшей природы. Вы не говорите, давайте изменим существующую систему, или как взять экономический корень и применить его здесь. Во-первых, я не экономист. Во-вторых, я знаю хорошо природу человека из науки Каббала. Не психология. Психология, не экономика и ничто. То, что принято в этом мире для того, чтобы это осознавать. Поэтому я знаю, что с природой человека ничего нельзя сделать. Наша тенденция останется таковой. Человеческого сообщества мы будем падать еще и еще, пока это закончится войной или чем-то. Для эгоизма нет никакого решения. Мы находимся под действием одной эгоистической негативной силы. Создал зло начало, как написано. Поэтому без равновесия хорошей силы у нас нет никакой возможности существовать. Нет таких систем. Все системы, которые мы строим на уровнях неживой, растительной, животной, в нашем теле, в растениях, во Вселенной, есть сила плюс и минус. Только в природе человека, только на уровне человека. То есть не у животных, а у человека там злая сила не уравновешена хорошей силой. И этого мы не понимаем, и не понимаем, что нам не хватает хорошей силы, чтобы уравновесить злую силу. А иначе мы действуем так, что у нас нет выхода. Мы вредим себе и продолжаем вредить. Да, давайте начнем, может быть. У меня есть маленький вопрос. Вы сказали, что современная система, как есть фараон, который сидит в системе, и конкуренция. И вы, как каббалист, не можете сейчас связать современную систему с тем, что должно быть согласно Каббала. Но, как мы изучаем, именно тот фараон, который должен раскрыться, вас не удивляет, что это так? Нет, не удивляет. Как это сделать сегодня? Я знаю, что с помощью воспитания современного, которое требует множества сил, людей, вклада, мы можем вызвать изменения относительное, даже малое, природы человека, чтобы человек понял, что ему нужна позитивная сила против негативной. Но это требует такого вклада, что, который не может быть зависим от какого-то человека. Добровольцы, как я. Это должна быть национальная программа, мировая программа, чтобы этим занималась ООН, ЮНЕСКО. Такие организации, большие, мирового значения, потому что речь идет о мире, о том, что мы меняем природу человека, даже в рамках народа Израиля, государства Израиля. Сегодня обратиться к кому-то в Израиле, начать с ним об этом говорить, он скажет: «Уважаемый, у меня есть 120 депутатов Кнессета, вот-вот начнется война, есть разные проблемы, жилье, безработица, засуха». Да, это немножко удивительно. Переход к исправной системе зависит от ООН, от ЮНЕСКО, от Кнессет, зависит от воспитания человека. И в таких масштабах воспитать человека нельзя делать на добровольных основах. Да, получается, что свободный выбор перехода к исправной системе зависит от депутатов Кнессета. Злая сила, это называется путь страданий, злая сила низводит нас еще ниже, доводит нас до войны большой, мировой, как написано в Ноке Каббала. И тогда люди, после того, как они так настрадались, после страшной войны, останутся буквально мизерная часть всего человечества. Они решают, что да, после большого страдания у них будет изменение. Хорошо, начнем с первой цитаты. Как мы видим, прошу прощения, как мы видим в Египте, после ударов, которые эгоизм страдает, называется фараон, который страдает Египет. После этого ему удается отключиться от Египта, выйти оттуда. Почему? Потому что видим, что фараон, эгоизм, страдает, дает им удары, они не могут больше страдать, поэтому бегут. Это путь известен, но не видно никакой альтернативы. Как можем убедить людей, что до того, как мы спускаемся в такие страшные состояния, их уже видно даже, они хотят слышать, потому что это не по их природе. Ситуация действительно очень печальная. После того, как мы немного прочитали «Последнее поколение» и послушали вас, мы хотим разделить цитату на несколько частей. Начнем с исправленного состояния далекого. Вы часто используете выражение «как один человек с одним сердцем». Мы это слышим много лет, но непонятно, что это значит. И мы слышали ваше описание на одном из утренних уроков. Мы сейчас зачитаем. Это первая цитата. Мы должны вернуться сами собственными усилиями, собственным выбором к системе Адам Ришона, единой. Это наша работа. Удерживать такую картину перед собой каждую минуту определяет наше состояние во всех действиях для каждого человека, для того, чтобы прийти к состоянию, где мы все связаны друг с другом в полной гармонии друг с другом, в чувствах, в мыслях, в физических действиях. Каждый дополняет другого идеально, как части одной машины. Так мы придем к состоянию, что весь мир становится одним желанием. И к этому нас толкает система природы. Вы также видите, и Бальсулам предсказывает существование такой страны и такой экономической системы. Да, конечно, только в таком случае мы можем все оптимально выстроить. Оптимально, чтобы мы не производили вещи, в которых нет необходимости, чтобы мы не начинали лгать друг другу. Просто сделали бы все так, чтобы все были довольны жизнью. Потому что если наш эгоизм не требует от нас быть больше других во всех смыслах, то мы можем наладить хорошую жизнь только взаимодополнением. И тогда наша цель — быть равными, уравновешенными, дополнять друг друга. И таким образом человек приходит к совершенству. Что у него есть от этого? Если эгоизм не требует от него быть больше, властвовать, то будет хорошая уравновешенная жизнь. И является ли эта жизнь тем, что мы, той, которой мы удовлетворены? Нет. Нет. Потому что сегодня я... Есть конкуренция, у меня есть интерес в жизни. Я живу, что называется. А тогда все будет хорошо. Мы живем как кошка у хорошего хозяина. И у нее есть все. Так это слышится. Но есть еще дополнение хорошей жизни, когда мы нашу жизнь дополняем до хорошей жизни, то есть только на материальном уровне, но мы получаем внутреннее дополнение, потому что мы постигаем глубины природы, мы видим мир и чувствуем его только в виде одной силы. И когда мы начинаем дополнять нашу природу второй природой, положительной силой, то мы начинаем видеть мир прозрачным, мир таким, что я как бы проникаю сквозь этот мир внутрь, в систему, которая управляет нас. Это как я смотрю одним глазом или двумя глазами. Есть разница? Двумя глазами я вижу все по-другому. То же самое здесь. Если я вижу только эгоистическим желанием, то, что хорошо только мне и ничего кроме этого я не вижу, я не вижу мир, я вижу только часть его, фрагментарную, которая направлена только на благо мне или мне во зло, чтобы я приблизился или отдалился от чего-то. В то же время, если я смотрю вторым глазом, второй глаз — это глаз не ненависти, а любви, когда я уравновешиваю их, я уже вижу стерео, я уже вижу мир, как он действительно в том состоянии, в котором он действительно находится. И тогда я начинаю жить в нем так, что это выше времени движения и места. Я начинаю видеть его как не относящимся к моему телу, потому что мое тело — это мой эгоизм. А я начинаю видеть его через других, в соответствии с другими. Поэтому я выхожу из себя, и тогда я начинаю чувствовать мир внетелесный. И тогда мое восприятие, которое не зависит от меня, я начинаю развиваться в этом направлении, и когда начинаю так чувствовать мир, я не воспринимаю его в моем теле, как сейчас, одним глазом. Я воспринимаю его в душой. И тогда мое тело может умереть. А я ни в чего не теряю, потому что пока что я уже начинаю контактировать с реальностью двумя глазами в более глубоком виде, внутреннем, в виде силы Адама, а человека, а не животного, тела. Поэтому есть большое очень дополнение. В этой жизни мы приходим к равенству, не будем, у нас не будет конкуренции, и не будем никого обманывать. А главным образом, где польза? Наша польза в том, что мы обретаем совершенный мир. Это называется «свой мир увидишь при жизни». А экономическая система должна позволить такое, чтобы был кислород, и кровь, и питание, да, чтобы все были обеспечены и свободны для внутренней духовной работы. Хорошо, сейчас мы как экономисты, мы люди практики, мы хотим вернуться к цитате и постараться совместить картину, которую вы нам сейчас описали, с необходимостью управлять некоторыми вещами сейчас. Мы продолжаем тоже те же цитаты, вторая. Мы сказали так: в таком состоянии нам не придется делать большие расчеты в мире, потому что весь мир и даже экономическая система будут управляться единым образом. Мы будем знать, как дополнять друг друга в полном полной синхронизации между всеми частями. Экономическая система, система снабжения и все остальные системы человечества станут одним целым. Я когда-то изучал Ленина. Слышали это имя? Слышали? Он был умный человек, немного сумасшедший. У него была мечта, как перевести все российское государство под одно управление, чтобы был огромное, было огромное здание, которое создает программы развития всех предприятий, всего, что есть в стране. Одна программа, как все связаны с этой программой, и вся страна управляется на этой основе. Ему объяснили, когда, что для этого, даже если совсем, если все население будет работать над этой программой, не, они не смогут это сделать. Но это еще были те времена, 20-е годы, после революции. Тогда было ни компьютеров, ничего, но построить интегральные системы, которые учитывают все, мы сегодня не способны, потому что мы находимся в эгоистическом состоянии. У нас нет такой мысли, у нас нет возможности единовременно учитывать бесконечное количество вещей. Наше сердце и разум действуют дигитально, поэтому это проблема. Поэтому я так написал, что это очень невозможно. Но когда мы меняем человека, то мы сможем достичь того, что управление человеческой системы будет вместе с нашим новым характером, новыми свойствами. И тогда мы сможем управлять всей системой государства или даже мира так, что это будет возможно. То, что нельзя, не смогли сделать большевики в России, это будет возможно сделать нам. Но это зависит от природы человека. Насколько человек изменит себя так, чтобы увидел мир круглым и принадлежащим ему. И тогда такой внутренний, из такого внутреннего подхода ему не будет тяжело видеть весь мир как одно целое. Вы сейчас описали человека в таком состоянии, который чувствует всю систему, и каждый чувствует всех. С другой стороны, мы слышали, и в Бальслам пишет, что говорится об экономике, по крайней мере, на переходном этапе требуется система контроля, учета, большого здания, например. Пока что требуется централизованное управление, хотя, на первый взгляд, если каждый чувствует систему... Нет, ты говоришь об очень продвинутых состояниях. А на пути? На пути я не знаю. В промежуточных этапах. Я не видел состояния такие, и поэтому я о них не говорю. Бальслам в «Последнем поколении», если не ошибаюсь, в «Средах последнего поколения» пишет об одном механизме, об учете, это уже «Последнее поколение». Да, придут люди к тебе домой, будут узнавать, что, что нужно. Да-да. Но все же система действует на основе того, что у всех есть одно мнение, одно желание. Это не диктатура, когда проверяешь, что у тебя есть, а у этого, а тебе этого хватит, этого не хватит, это мы дадим, это не дадим. Не говорится о таком состоянии. Система обеспечения, конечно же, все будут работать. Не знаю, сегодня легко с компьютерами. Бальслам не понимал. Ты записываешь, что тебе нужно, посылаешь как-то через имейл, это уже входит в систему. И система действует автоматически. Конечно. Сегодня я не думаю, что это вообще проблема. Мы смотрим вперед на этапы исправления. Можно ли предположить, что чем больше человек и общество будут продвигаться на пути исправления, то контроль и централизация системы будут теряться, пока все индивидуумы могут жить в гармонии без необходимости учета контроля? Нет, тебе все равно нужно вещи производить, обеспечивать. Тебе нужны все эти вещи. Не то, что каждый делает то, что ему хочется. Или каждый чувствует, где его место, он автоматически это делает, как муравьи. Почему это нежелаемое состояние? Я не знаю. Я знаю, я люблю говорить о состояниях, которые я как-то чувствую, которые должны проявиться в материи нашего мира. А ты говоришь о таких состояниях? Я не хочу об этом говорить, хотя у меня есть какая-то связь с этим. Я могу предполагать, но это не мой путь. Давайте сделаем так. Мы слышали вас, вы есть два состояния, я хочу их противопоставить и спросить, что ближе с точки зрения корня и ветви. Одно состояние — это состояние, где есть такое здание, как у Ленина, там есть духовные интегральные люди, которые чувствуют систему. Есть экономическая система, практическая, и ее роль — обеспечивать то, что нужно, чтобы открылся второй глаз, как мы говорили, чтобы увидеть стерео, два мира, хотя это один мир. И есть состояние второе, когда исправленные люди, вы это объяснили. Однажды мы проснемся утром, все магазины будут открыты, все будет бесплатно, но там человек будет заходить и брать то, что ему нужно, ни больше, ни меньше. Или он зайдет в ресторан и съест только то, что ему нужно, потому что понимает систему. Есть два состояния: состояние рассеянное и концентрированное. Везде есть исправные люди. Какое из них ближе к ситуации, чтобы к которой система будет стремиться на конце развития? То есть концентрация или наоборот децентрализация? Мне кажется, что будет концентрация, ну, такое, как в нашем теле, концентрация рассеянная, когда есть много систем, у каждой системы есть свое место, все системы соединяются в каком-то высоком месте, но у каждой есть подсистемы и подсистемы, есть связи вертикальные, горизонтальные. Я не думаю, что это так просто можно объяснить. Интегральная система требует и того, и другого. Поэтому что значит, и будет концентрация? Я позвоню, если за 1000 километров, чтобы мне переслали, если есть рядом? Конечно, нет. Я не думаю, что это будет играть роль. Не то, что человек будет этим заниматься. Это все будет механизировано, и принятие решений даже будет делаться машинами. Если мы знаем требования в каждом месте и на какое время, на какой период, то все это будет рассчитываться очень просто в компьютере, нет проблемы. И в обеспечении, и в производстве. Нет проблем. Я думаю, что техника сегодня, в особенности мы переходим к робототехнике и 3D-принтеры. Об этом уже нечего говорить. Проблема в человеке. С этим согласны. Есть вопрос о курице и о яйце. В начале беседы мы объяснили, что для того, чтобы люди, массы, могли больше заниматься внутренним развитием, требуется выйти из конкуренции, даже, может быть, сделать рутинную систему, как в кибуцах. Да, но, как вы говорили, нет конкуренции, нет экшена, чтобы можно было проникнуть выше, да, глубже, как условия внутреннего развития. С другой стороны, как мы говорили, последние 20 минут не может существовать, если нет людей, которые являются носителями внутреннего видения. А что должно быть раньше? Не знаю. Без нескольких людей, как говорит Бальсулам, без нескольких людей, которые находятся в голове, видят известную цель, они уже постигли эту цель, знают, и другие, которые идут за ними, группа более близкая, еще и еще, и так рядами. Им придется выработать новую экономическую систему, которая позволит создать платформу развития, то есть немножко снизить конкуренцию, усилить равенство. Да. Еще вопрос, если нам хватит времени. Мы изучаем из правил Рабаша о работе в группе. Сейчас группа большая, большое общество — это группа. Сможем ли мы в будущем из правил Рабаша понять правильную организацию экономических систем? Но это одно и то же. Например, как общество будет относиться к потребителю, конкуренцию, как к клиенту? Я думаю, что не будет таких отношений. Почему? Но нужно же поднимать важность товарища, Рабаш пишет, и видеть в нем величие. Так между продавцом и покупателем? Какой продавец и покупатель тут есть? Есть обеспечение? Нет. Например, в кибуц, где ты находишься, ты пришел, взял рубашку или пачку сигарет, ты купил? Ты не купил, ты взял то, что тебе нужно. Только в кибуце есть такой лист, который ты заполняешь, не можешь 10 пачек взять. Но в этом нет продавца и покупателя, нет хозяина и работника. Будто каждый занимает свое место, он должен это сделать. Это понятно. И общество постоянно работает над тем, чтобы он не был обязан, чтобы он сам захотел, чтобы это было не обязательство, а его вклад как вознаграждение. Но эти правила могут быть реализованы и в большом обществе. Вы говорите, что если я таким образом обретаю будущий мир, то разумеется, что я развиваю очень понятное отношение. Я хочу прийти к состоянию, что быть на более высокой ступени — это есть моя цель. Так мне это выгодно, разумеется. И здесь нет, как в нашем мире, ты можешь украсть или сделать что-то. Если ты не сделал, ты не достиг, потому что постичь высшую систему, для этого должен изменить свою природу. На этом оптимистической ноте спасибо за такое перспективное видение. У нас остались вопросы на следующую передачу. Ну, останемся с нами на будущий раз. Спасибо, доктор Лайтман, спасибо, Гайцхак, вам, дорогие телезрители, оставайтесь с нами. До свидания.